Здравствуйте, к нам в этом часе присоединился Армен Гаспарян, историк, журналист, наш любимый Армен Гаспарян Сумбатович. Здравствуйте.
Доброе утро. Почему с таким придыханием?
А это у Бориса регулярная тема.
Все хорошо.
А мы рады. Просто. 5533-Вести, нам сюда можно писать, смс-портал наш. Армен, объясните нам, пожалуйста, что это такое с Байденом произошло, что это в Киев он вдруг решил за
это
несколько дней?
Это очень смешно, конечно.
До ухода, до своего.
Ну, все в традициях. Наградили орденом, разрыдался, съездил попрощаться в родные Палестины с бизнесом, с людьми приятными. Сделал очень много заявлений, даже американская печать вчера удивилась. Ну, потому что когда вице-президент Соединенных Штатов на территории чужого государства, пусть даже ну, по формальному признаку союзнического, говорит, что ну, надежда все-таки еще остается, это очень странно. А самое смешное, это даже не в визите Байдена, а то, как это было закамуфлировано. Вчера ведь последовали требования МВФ. Вы видели этот удивительный документ? 15 пунктов. Что должна сделать Украина, если она хочет быть частью культурной цивилизации?
Как? Они не готовы просто так им дать
Нет,
денег?
Нет, просто так уже никто не готов. Там вот что сволочи. Не пункт, а то большая печаль. Повышение пенсионного возраста немедленное. Повышение рабочего стажа. Немедленная реформа всех важных отраслей. Так далее, так далее. Сами украинские эксперты вчера, когда они прослезились вслед за убывающим Байденом и прочитали, что содержится в этом замечательном меморандуме, пришли к замечательному выводу, что это невыполнимо в принципе. Никем и никогда. То есть, если ты начнешь выполнять то, что тебе предписало МВФ, можешь попрощаться с страной. Но те, кто постарше, наверное, хорошо вспомнят события 98-го, конца 98-го, начала 99-го года. Когда похожие требования Международный валютный фонд выставил правительству Евгения Максимовича Примакова. Когда Примаков вышел к прессе вместе с, если мне память не изменяет, тоже уже покойным вице-премьером Маслюковым.
Ильичем, да.
И сказал, что, дорогие друзья, если мы сейчас начнем вот это выполнять, то можно будет попрощаться со страной. Тогда ведь либеральная общественность очень сильно была недовольна. Ну как это так? Там же светильники разума. Анекдот же тогда даже сочинили. Мишель Камдесю сказал, никто не поможет России, кроме нас самих. И отказались делать. А вот у Украины теперь патовая ситуация. Байден же сказал, надо как бы... Денег нет, но вы держитесь. Вам всего доброго и хорошего настроения. А следом, через час, приходит вот эта вот новость. И она вчера затмила все. Кстати, интересно, да, европейская печать ни словом не обмолвилась про этот замечательный меморандум МВФ. Ну, пустяки, дело житейское, мало ли. Кто чего сказал? 15 пунктов, извольте выполнить. Американская печать, вчера размышляя о Трампе, ну, собственно, они там он продолжают на экране CNN, вчера тоже предпочла сделать вид, что все хорошо, все под контролем.
Они поэтому, просто Украина реально неинтересна. Вот Европа забыла о существовании Украины. Америка забыла о существовании Украины.
Ну, уже года полтора как, если конечно. Честно.
То есть для них просто эта тема отыграна, уже не о чем говорить.
Но ведь все равно есть предмет для разговора.
Гигантский для нас и для Украины.
Да, я почему об этом вспомнил? Тогда, в конце 98-го, начале 99-го года, ведь абсолютно вся европейская печать захлебывалась в экспертных прогнозах по поводу того, как будет выходить российская экономика из дефолта. И почему упрямые русские не хотят послушать умных людей из Международного валютного фонда. Там экспертное сообщество было привлечено. Покойный ныне Борис Григорьевич Федоров, покойный ныне Борис Ефимович Немцов, Ирина Хакамада. Но то, что потом станет костяком правого дела, по сути, они давали экспертную оценку, что, конечно, Примаков с Маслюком жестоко ошибаются. И ни в коем случае нельзя саботировать решение умных людей. Несколько месяцев европейская печать об этом писала с упоением. Были посвящены многочисленные политические ток-шоу во Франции, в Германии. Вот теперь ровно такая же ситуация, да, на Украине. 19 лет спустя. И никого не волнует. Больше того, я был крайне вчера потрясен, что и, по сути, наше экспертное сообщество тоже это не стало комментировать.
Они просто не знают.
Кто?
Наше экспертное сообщество.
Ну, не все.
Ну, а что они могут прокомментировать? Что они могут сказать?
Ну, как поздравить.
А, нет, ну, да, типа, срочно выполняйте.
Ну, люди же, которые были в программе «Вечер» Владимира Соловьева, уже многократно объясняли, что такое требование международного... Ну, я хорошо помню, ну, Никита Кричевский, например, об этом говорил. Другие люди авторитетные. Но вчера была просто такая, знаете, стихийная тишина. То есть это чем-то напоминает отпевание покойного. То есть зажгите свечи, прошу покойно.
Хорошую аллегорию ты привел, вообще, на самом деле.
Ну, это правда, да. То есть, вот это как, знаешь, без священника и без судьи. То есть, прочел вот проходящий мимо некролог, нашли там скрипача, он отыграл прощальные 12 тактов и разошлись, все, на поминки. Ну, это странно. Ну, сколько времени нам все рассказывали про МВФ? Кстати, вчера же по поводу, как Байден попрощался, и тут же появилась статья о том, что это же неспроста. Оказывается, у Байдена были интересы в Одесском порту. Кто бы мог подумать? Ну, кто бы мог только подумать о такой гнусности? И оказывается, небезызвестный человек, отправившийся в жовто-блакитном шарфе с мешочками на инаугурацию Трампа, в нестиранной майке с оголенной частью живота, он, оказывается, выступил посредником. Это к вопросу о абсолютной прозрачности, о том, что никакого кумовства, никакой коррупции, мы все боремся. И реакция украинского политического истеблишмента, все, кроме, по-моему, Погребинского, сказали, ну а что, вот он в отставке уже, все.
Не, Погребинский сказал очень жестко.
Ну, я говорю, все, кроме него. Да. Ну, так он же там один
вчера
из самых ненавидимых.
Вчера, интересно, у меня Ариэль Коэн на это прокомментировал тоже. Что, в общем, понятно, что кое-кто поехал заниматься своими делами, не имеющими никакого отношения уже к государству.
Но в статусе кавалера высшей награды.
Да, 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 да.
Это ко многому обязывает.
Как-то выглядят эти фотографии, я смотрю, стоит Байден и три женщины, я бы сказала, в русских платках, боюсь теперь обидеть. Мне казалось, что это Павлопосадский, но они вот именно в этих
платках.
Какие
вы Печорские? Павлопосадский, если ты не знаешь, все украдено.
А, извините.
Древняя цивилизация.
Ну так вот, в Киево-Печерских платках стоят с хлебом, с солью. Как-то все выглядит, не знаю, мне напоминает картину одну. Лет за 70. До того.
Ты имеешь в виду вход победоносного германского христолюбивого воинства в Лемберг?
Да-да, именно это я имею в виду. Ну, прям, ну, картинки одинаковые, честно. И мне нравятся слова Байдена. Он их подбодряет. Продолжайте сотрудничать с МВФ, чтобы внедрять жесткие реформы, которые сделают украинскую экономику устойчивой. Продолжайте очищать банковскую систему. Добивайтесь прогресса в реформировании энергетического сектора, чтобы устранять зависимость Украины от российского газа. Молодец.
Ну, это сделано уже.
Они воодушевились.
Слушайте, я вам скажу проще. Да мне наплевать на Байдена, мне наплевать на то, что там происходит. Я не могу понять, а у нас там посольство есть?
Ну, по формальному признаку есть.
А флаг над этим посольством есть?
Тоже есть.
Нет? Ну... Вот мне вчера прислали фотографии и спросили, а где флаг? Посольство стоит закрытое.
Ну, там нету посла. Нового не прислали. Ну, то есть, вернее, они не утвердили нового посла.
О чем мы отыграемся? Они подали на нас в Международный суд ООН вчера. Не знаю, что мы не признаем его юрисдикцию, они на всякий случай подали на нас в Международный суд ООН. Они ведут себя как страна, не просто находящаяся с нами в состоянии войны, а вот уже как будто еще и нас победившая. Я не понимаю, почему мы все время говорим, да ладно, и отмахиваемся. Ну, мы когда-нибудь хоть раз в жизни жесткость проявим, хоть какую-то свою позицию озвучим. Мы все время вот нехай клевещут в этой позиции со всеми находимся. Вот это уже реально достало. Мы, по большому счету, наполняем их бюджет. Вот они существуют только за счет трубы. Если посмотреть, какую долю бюджета это транзит российского газа и воровство еще. 3 миллиарда они нам так и не вернули.
Ну, это, кстати, одно из требований МВФ. Но это предыдущий протокол о намерениях. Да здесь самая большая беда и печаль, и мы же уже об этом многократно говорили в эфире Вести ФМ, в традициях российской дипломатии. У нас не получается жестко реагировать. Мы можем только жестоко. На это, видимо, боятся сделать. Не хотят. Потому что что такое жестокость по отношению к людям, которые плохо себя ведут, наша русская государственность демонстрировала на протяжении многих веков весьма и весьма наглядно. Один австрийский демократический художник стал последней жертвой плохого отношения к России. До него еще многие люди становились жертвами этого. Ну, не говоря уже о том, что многие диссиденты прошлого на себе испытали, что такое жесткий ответ российского государства. Я так напоминаю, что однажды в Софии, в столице Болгарии, случайно подпрыгнул дом. Посылка пришла. Вот это жесткий был ответ советского государства на человека, который себя очень плохо вел. Дом подпрыгнул, вот в прямом смысле этого слова. От одной коробки. Боятся так по отношению к Киеву. Хотя можно было бы. Вот этот вот полковник Беркутовец, который пришел соболезновать в Одессу, он же на территории России.
Конечно.
Дотравили его.
Дотравили. Ну хорошо, а когда на полном серьезе какой-то очередной из жовто-блакитных заявляет о том, что они сейчас победят армию России и проведут парад на Красной площади. Они 100% примут участие в параде на Красной площади. Ну, в колонии военнопленных.
Нет, они уже один парад прошли в Донецке.
В Донецке их провели. Очень и вся Европа тогда возмутилась. Да, как-то бесчеловечно. Да, я помню.
А ничего, кстати, бесчеловечного нету, а напротив, это вовсе не наше изобретение как раз, а это традиция европейская. Точно так же проходили, извините, в Польше в 1939 году, во Франции в 1940. Потом в обратном направлении пошли. Опять же во Франции, но другая колонна. И никто никогда не возмущался. А что касается парада, ну, ради бога. Сколько людей грозилось провести в нашей стране парад победы? Ну, там еще сенатор один есть в Соединенных Штатах. Тот как с пальмы упал, так с мыслью это ложится и мыслью это встает. В плену посидел, так каждый день вспоминает о том, что он еще должен провести парад победы. Никаких проблем. Наоборот, я считаю, что это надо поощрять, эти желания. Ведь в чем беда всех этих людей? Они никак не могут понять, что ровно этим самыми заявлениями они поощряют подъем русского национального духа, который очень долгие годы дремал. А сейчас он проснулся в полной красе. Это пока он еще добрый. И вот здесь я должен согласиться, что почему мы не даем ответ. Потому что если мы начнем давать, мы потом уже не угомонимся. Мы не умеем никогда останавливаться. Мы в 45-м году остановились только по причине того, что немножко поменялись правила игры. А могли бы и продолжить. И в 1812 году мы остановились, уже некуда идти было. Но все, заграничный поход закончился. Куда там дальше? В Испанию? Ну, Испания нам ничего плохого не сделала. У нас гражданская война, если кто-то забыл, она у нас вовсе не закончилась в 2020 году. Мы китайцам помогали, мы никак угомониться не могли. Афганцам помогали. Небезызвестный Примаков. Телеграммы оттуда посылал Ленину. Рассказы писал. Стихи.
Не Евгений Максимович.
Нет, другой. Комкор Примаков. Он плохо закончил, в отличие от Евгения Максимовича.
Извините, можно несколько сменю тональность, просто чтобы не так пугать? Вообще, я советую помнить, что твои друзья обязательно придут к тебе на выручку. И чем больше выручка, тем больше друзей к тебе прибегут.
Почему-то, с одной стороны, это эпический афоризм не работает. Там выручка вроде большая, но на помощь никто не приходит.
Да.
Ужас.
Ну, согласись, хорошая.
Класс.
Хорошая тема.
Очень точно подмечено.
Очень точно подмечено, и никуда от этого не деться. А теперь, все-таки переходя к простым, я бы сказал, примитивным идеям. 5533-200. Как считаете? А нам-то как отвечать на эту фигню? Ну, нам-то что делать? Вот мы почему-то... Я вообще не... Вот реально, знаешь, тут Геннадий Андреевич Зюганов заявил. Да хватит мучить людей, живущих в Новороссии, надо признать ДНР и ЛНР.
Ну, Владимир Вольфович давно уже...
Владимир Вольфович давным-давно...
Он, даже... первый сказал.
Конечно, но тут уже Геннадий Андреевич даже это говорит. То есть, ясно, что в политических элитах, ну, терпение заканчивается. Чё-то мы все танцуем, танцуем вокруг. Вообще, как мы должны реагировать? Что мы вообще должны делать? Эти постоянно стреляют по ДНР и ЛНР. Практически каждый день приходят сводки о попытке прорыва.
Но опять обстреляли ОБСЕ в очередной раз.
Да, и ОБСЕ, естественно, это в очередной раз не заметило, правда?
Конечно. В последнем отчете ОБСЕ этот факт не зафиксирован.
Ну зачем такие мелочи? Эти мелочи никому не нужны. Но... Нам-то как реагировать? Нам-то что делать?
Молчать? Ну, тут игра на много столов, что называется.
Да? Да.
Есть вариант оставить все в состоянии статус-кво.
И ждать.
И ждать. Есть вариант дождаться, условно, перевыборов во Франции. И посмотреть, как поменяется конфигурация минского формата. Хотя после вчерашнего... заседание министров на яхте, я бы уже не стал бы вообще ничего ждать. Потому что когда выходит человек и начинает говорить о том, что мы, в общем, готовы, но Россия должна начать выполнение Минских соглашений с 9-м пунктом,
mm-hmm.
это пресс-секретарь Кравчука. Это первое, что она сказала. Вот с этого начинается.
Ой, хочется биться головой об стену, честно говоря, уже в какой-то момент.
Но я зато понял, что такое идеальное терпение. Вот статья для энциклопедии. Теперь я знаю, с чем у меня это всегда будет ассоциировано.
С чем?
С Сурковым. Потому что я не знаю, как это можно выдерживать. Вот участие в... Вот я клянусь,
да, кстати,
я не понимаю, как можно вот участвовать. Сколько это уже идет, да? Минимум 2 года. В нормандском формате ты в формате, по сути, каждый день ты выслушиваешь одно и то же. И ты устало вот начинаешь объяснять опять азы.
Я думаю, что Владислав Юрьевич себя ощущает как такой профессор Преображенский.
Ну, это в гипертрофированном уже даже виде.
Притом такой окруженный шариковыми, да?
И вот эта вот картина из фильма, где он так руку приложил.
Да-да-да-да-да. Итак, а вокруг такая шариковщина такая.
Нет, ну там тоже, возможно, варианты.
Нет, ну Порошенко ведь реально похож на такого разожравшегося шарика.
Я согласна, да. А это у вас в Инстаграме, да, был этот демотиватор?
Да.
Выступил тут на гайдаровском форуме. Преображенский шарик.
Ну там можно просто вставлять, как календарь неделька, на гайдаровском форуме, на нормандском формате.
Сейчас новости, мы продолжим через несколько минут.
Отличный вопрос. В каких границах признавать ЛНР и ДНР? Отличный вопрос. Можем и жесточайше.
Это в объеме Малороссия вся?
Разные варианты возможны.
Это было бы справедливо.
Можем в размерах областей?
Нет, вот интересно.
В том числе, включая временно оккупированные Украиной территории.
Я согласна. Поддерживаю.
Анна Борисовна, вот шовинистом называют меня, хотя я самый демократично сейчас высказался.
Я просто как дочь украинца и внучка украинца поддерживаю, так сказать...
Многовековую борьбу украинскую, как сказал бы Геннадий Андреевич Зюганов.
Мы должны быть вместе. Мы единый народ. Я за дружбу. Вот я за что.
И мы все за дружбу. только без бандеровцев.
Согласна, абсолютно.
Нет, ведь надо же понимать, мы же не собираемся брать Украину. Ни у кого таких идей близко нет. Мы считаем, что Украине просто должна прийти власть, которая служит интересам украинского народа. Да. Украинского народа. Что дала революция гидности?
15 пунктов МВФ, о которых мы только сегодня МВФ, говорили.
По-прежнему власть олигархов. То есть она не решила ни один вопрос, который поднимал Майдан.
Ну почему решила?
Какой?
Теперь нету больше свободы слова в стране. Они же
да, но Майдан не требовал отсутствия свободы слова.
Майдан требовал больше телеканалов в интернете, они это получили. Федеральных уже не осталось. Поэтому с этой точки зрения победа достигнута. Я наоборот поощряю. Всякий раз, когда они говорят, вот зато стоял Майдан, я ехидно потираю руки. Радиостанция «Вести», которая украинская, лидер украинского информационного медиаполя, как Ганопольский там выпрыгивал из себя. Все, последние денечки. 30 января на трибунах становится тихо.
А что 30 января?
Лицензия заканчивается.
А вот так
не
вот?
Продлевают.
Ничего себе.
Все.
А что это они так в свободной стране так лихо начали гайки закручивать прессе?
Ну, да, а миграция леммингов того же Ганопольского, Киселева на все меньше и меньше телеканалы. Скоро будут на кабельном телевидении Жмеринки проводить ток-форматы. Вот она победа.
Как это все грустно и печально, и причем по сценарию, который обсуждался еще года 2.5 назад.
Слушайте, вот у нас
сложно. 70 лет назад,
Путин выступил за сохранение единства Украины. По этой причине предлагают признать ЛДНР в границах нынешней Украины.
Это предложение из Ростовской области, так, знаешь, доброе предложение.
Нет, я в принципе, я за. Единственное, вот у меня там 5 областей некоторое смущение вызывают.
А это уже их проблема.
Нет, ну понятно, что они окажутся самыми за российскими, как это обычно водится, но все-таки.
Но количество, кстати, работающих украинцев на территории России, эти самые области поставляют чуть ли не большинство.
Так они же сказали, что им больше негде работать, только у нас. А больше никуда не пускают. Больше
кстати,
перекрыло
я
границу.
Не знаю, я вчера во время передачи высказал такую мысль телевизионную. Над ней, ну, она выглядит сейчас несколько парадоксально, но тем не менее, что вот американцы перебрасывают технику военную в Польшу.
Еще в Прибалтику.
Да-да, но я сейчас именно про Польшу. При этом многие почему-то наивно думают, что это против нас. А я хотел бы, вот, чтобы все-таки люди помнили историческое наследие Бандеры, и что для него-то главным врагом была Польша. И что я не исключаю, что бандеровские отряды в какое-то время, понимая, что им гораздо проще ломануться в Польшу, чем попытаться разобраться с ДНР и ЛНР. Но там-то уже все, что смогли, вокруг ограбили. Поживиться-то уже нечем. Поэтому, может быть, американским войскам придется сдерживать банды бандеровцев, которые попытаются ломануться в Польшу.
Ну, кстати...
На защиту, кстати, украинцев в Польше. Потому что антиукраинские настроения в Польше, как я понимаю...
Они исторически сильны.
И сейчас начинают уже опять проявлять себя вот то самое, что, о чем нельзя говорить в приличных европейских демократиях.
Кстати говоря, вот продолжая парадоксальную мысль, ведь это же было. Мы же уже так перебрасывали войска в свободную демократическую Польшу после победы над нацизмом. Вот то, что поляки обычно называют августовская облава, у них там это предмет особого такого трепетного отношения, там в том числе эти войсковые части использовались для подавления очагов бандеровского подполья. Поэтому с этой точки зрения все абсолютно справедливо. Другой вопрос, что понимают ли сами поляки, для чего это делается. И вот у меня нет ответа на этот вопрос. Вообще фраза польского министра обороны о том, что мы ждали солдат десятки лет, навела меня на странные мысли. А неужели это отчет идет с конца 44-го года? Когда последний солдат фюрера покинул генерал-губернаторство. Ну, потому что десятки лет с момента ухода советской армии из Польши не получаются. Никак. последние солдаты зарубежные, которые там были, это солдаты вермахта и СС. Кстати говоря, европейская-то печать ничего не сказала по этому поводу. Все в порядке. Мало ли, министр оговорился. Одни мы только все замечаем. Вот у нас экспертное сообщество противное, я
считаю. Именно поэтому нас обвиняют в том, что мы подрываем стабильность Запада своими новостями, своими экспертами, потому что, ну, вдуматься, когда на полном серьезе обвиняют Россию в вмешательстве во внутренние дела Америки тем, что Жириновский заявляет, что он выпьет шампанское в случае победы Трампа, и это в докладе американской разведки. Или цитата из программы Дмитрия Константиновича Киселева. То есть я прямо себе представляю, как фермер Вагая, посмотрев Киселева, выходит и говорит: все, теперь только за Трампа.
А фермер Вагая-то он ждет каждого воскресенья, да, чтобы включить Киселева.
Нет, прям теперь только за Трампа. И когда видит, Дмитрий Константинович говорит: о! Ну, наконец-то! Сейчас и начинает записывать. И потом соседним фермерам рассказывает: слушай, тут Киселев выступал.
Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы американцам посоветовать вернуться к истокам, вспомнить их замечательный доклад 58-го года об угрозе, тогда это называлось советской пропаганды, там содержалась гениальная фраза, что если передачи московского радио послушать на усиленной скорости, то там будет дополнительный месседж, который воспринимает человеческий мозг, а если ты слушаешь вот в обычном состоянии, ты его не уловишь. И вот тебе, значит, посредством вот этого передают о том, что вот интернационал, коммунизм, долой мировой капитал. Вот странно, что это до сих пор не прозвучало. Такой эффект
25-го кадра, да. Ну, как не прозвучало, это регулярно звучит.
Нет, ну в докладе ЦРУ последним этого не было, там была масса всего.
Но это подразумевается, потому что ничего же не изменилось. Ведь эти хитрые русские, они же этим страшны. Ты же заметь, они всюду, они пробираются во все структуры.
Более того, если мы сейчас замолчим и тишину вывести на очень громкий звук,
то все услышат звуки интернационала.
Естественно.
Но больше меня удивило, что мы, оказывается, даже британскую королеву похоронили.
Мы украли Шерлока.
Мы украли Шерлока, мы похоронили британскую королеву. Хотя этого Шерлока мало было украсть, его надо было еще и выбросить. Потому что несчастный Артур Конан Дойл, конечно, был бы в шоке. Ну, сейчас ненадолго прервемся, но чтобы хотя бы Конан Дойл в себя пришел. Ну-с, 5-5-3-3-200. Мы вообще такие, мы вот эти хитрые пропагандисты. Кстати, кто, если нас в Белоруссии слушает, я понимаю, только подпольно, либо по интернету, потому что так мы там не вещаем. А вы скажите, пожалуйста, это правда, что запретили вечер?
Вечер с Владимиром Соловьевым имеется в виду по телеку, который идет.
Да, естественно. При этом, ну, я был в Беларуси, я там рассказывал, мне очень забавное отношение. При этом они делали все для того, чтобы как можно меньше людей смогли дойти до моего выступления, что не помешало этим гастролям стать самыми обсуждаемыми. Ну, там пресса признала самые обсуждаемые гастроли в Беларуси в течение этого года. Но анекдот же был в том, что они написали какое-то письмо, притом местное, что якобы мы делаем передачу против Лукашенко. Сами себе разослали, сами это цитируют. Притом,
2 января это причем все было.
Да, притом, что очень смешно, что мы вообще к этому не имеем никакого отношения. Такие люди у нас не работают, никакие не телефонные редакции, мы никогда не рассылаем никаких писем. Мы работаем вообще в совершенно другом режиме, у нас вот в день выходит. Мало это было время, когда мы вообще в отпуске. То есть у нас никаких передач по определению быть не могло.
Ну, там вообще это очень забавно. Программа должна была выйти в эфир 22 января. Уже был известен список гостей. Собственно, почему мне позвонили? Это вы же участвуете 22 января в программе «Вечер». Я говорю, вы знаете, вообще обычно это день в день происходит. И темы меняются. Не надо рассказывать, все уже известно. Соловьев занимает ярую позицию анти-Лукашенко, вы все сговоритесь. И все. И вот пока я собирал челюсть с пола, уже появилась вот информация, оказывается, что так тоже можно. 2 января. Вот люди еще проснулись, да, а мы уже, оказывается, собрались на 22 января все вместе. Причем там подбор гостей тоже, он конечно, потрясал.
Ну, что, левый, ты
расскажите, поделитесь.
Ты знаешь, такой вопрос был, кто эти люди?
Нет, ну там помимо традиционного набора спикеров программы «Вечер», еще существовала публика, чьи фамилии у меня Яндекс не сразу идентифицировал. То есть это, видимо, какая-то такая очень подпольная белорусская фронта, которую злая судьба загнала не то, что в подполье, где можно только крыс встретить, а еще и значительно глубже. Ну и это праздник. И они, кстати, до сих пор это обсуждают. До сих пор белорусские блогеры уверены, что 22 января вечером выйдет эта программа, и что их все равно обманывают.
У нас сегодня 17-е, понятно.
Мало того, что обязательно выйдет, но у меня такое было, когда в интернете на полном серьезе говорили, слушайте, Соловьев, а почему вы не пускаете в эфир, мы же знаем, что у вас была программа «Греф против Рашникова». Я говорю, не было никогда такой передачи. Говорит, ну ладно, сказки рассказывают, была. Мы знаем, вы сняли эту передачу, но вы ее почему-то никогда не показывали.
Это когда, в поединке, очевидно.
Ну, когда-то, много лет назад, ты думаешь, откуда у людей этот бред в голове? Но это сами себя испугали и хорошо себя чувствуют. Ну что, теперь как порядочные люди мы должны сделать 22 числа передачу про Белоруссию?
Я тогда выключу Твиттер на этот день, чтобы не читать всего этого, потому что будет истерика.
Да, это, знаешь, их догнал. Нет, не хочу вас огорчить.
Да, за заставкой по вашим просьбам.
Да, да, никогда не делается у нас так передача. Никогда. Иначе сразу потеряет актуальность. Это же смехотворно. Ну... С другой стороны, я тут такое количество встретил специалистов в области телевидения в интернете. Все знают, все понимают. Прям как почитаешь, думаешь, вау, вот есть же такие люди. Так, что тебе еще, Владимир Владимирович, будет ли опубликован в интернете видео вашего декабрьского выступления? А не уверен. Кстати, меня, конечно, потрясла фраза Лешко, я теперь не знаю, что делать. Я даже думаю, что, может, придется отменять инаугурацию, потому что он отказался ехать на инаугурацию Трампа.
Как?
Ну, так.
Ну, это же трагедия.
Ну, я не знаю. Трамп, вот вы скажете, а где Лешко?
Нет, Трамп скажет, извините,
мы
я отказываюсь.
Нет. Если нет Лешко, Ляшки нет, мы не начинать не можем. Я спросил, а вам Ляшка левая или правая? Он говорит, да любая. Говорит, где Ляшка? Он скажет, внимание.
А это подходит? Трамп так окинет взором. Нет, вы знаете.
Это не подходит. Так что вот я в печали.
Так я уже 2 месяца в этой печали. Фарион как сказал, что она не признает москальского выкормыша. Вот, для меня все и закончилось.
Согласен.
Как же люди просто...
Молодцы.
Виртуозно загоняют сами себя в ловушку,
нам
не перестают удивляться.
Мы хитрые пропагандисты, и про нас ЦРУшники речистые ведут рассказ. Все-таки у народа чувство юмора замечательное.
Да, марш первый год.
Да. Какие-то забавные, да? А главное, что мне больше нравится, когда мощная российская пропаганда, объяснение такое, но они же на государственные деньги, когда возникает вопрос, а как нам быть с голосом Америки, там, радио Европы, которые все официально пропагандистские организации, а как нам быть с BBC?
Ну, так это же демократические институты, они прививают подлинные народные ценности. Они не чета же нам. Это ж мы говорим о гнусностях и низменностях. Мы призываем Запад вспомнить некие постулаты демократических основ общества. Ответом нам обычно тишина. Вот, кстати, вот история с Алексеевич и ее изгнанием из пен-клуба. Вот я считаю, что это надо в граните отлить. Во-первых, у меня сразу 2 вопроса. Почему одни и те же люди, которые 25 лет назад, даже побольше, орали о том, что только законченные совки и рабы Сталина могут объединяться в какие-то творческие союзы, и что нигде в мире у писателей не может быть никаких писательских организаций, почему-то дружные стихийно тут же все вступили в американский пен-клуб, писательскую организацию, образовав российский филиал. Я понимаю, это вопрос подлый, но сейчас я задам более подлый. Меня абсолютно не тяготит, является ли госпожа Алексеевич членом пен-клуба, и по поводу чего именно она оттуда уходит или была исключена. Мне все это напомнило одну замечательную историю, о которой многие уже забыли, с участием Никиты Сергеевича Михалкова. Было это в 2009 и 2010 году. Тогда, как известно, альтернативно мыслящая публика собрала альтернативный союз кинематографистов. Вся демократическая печать, как российская, так и постсоветского пространства, вышла с гениальным заголовком: «Режиссер Атар и Асселяни покидает союз кинематографистов, проклиная Михалкова». Ай-яй-яй. Действительно, блестящий артхаусный режиссер. Правда, в другом. Во-первых, он 30 лет уже жил во Франции. И в гробу он видел не только союз кинематографистов. У нас в скобках читаем «Пен-центр», да, этот российский. И весь российский народ, который он называл не иначе, как «грязные оккупанты». Суть явления состояла в том, что замечательный артхаусный режиссер Атар и Асселяни никогда не был членом союза кинематографистов. И по этой причине он мог выходить или не выходить. Это никоим образом не отражалось на действительности.
Как у меня с госпожой Алексеевич та же самая история произошла.
Теперь спор о том, и кому и как сидеть...
Теперь люди из Пена говорят, что откуда она вышла, она никуда не входила.
И вот этот вот писатель... Теперь я с удивлением узнал, что Пархоменко тоже писатель. Вот этот писатель Пархоменко – это у нас некий аналог Атара и Асселяни. Откуда-то выходящий. И не, формулировка сама.
Но если Леонид все-таки режиссер. А вот,
я же говорю, аналог.
Да, а Пархоменко как писатель.
Но других писателей у нас для вас нет. Я считаю, все сказал. Нет, меня сама фраза вот и формулировка поражает. Я выхожу в знак протеста против того, что вы не даете правильным людям критиковать.
Я написал, по-моему, одну книгу и ту кулинарную.
Я не знакома.
Вот будешь смеяться.
Мне стыдно, но я...
Творениями
вот... Последнюю кулинарную книгу, которую я читал, это Андрей Вадимович Макаревич.
Да, ну Андрей Вадимович известный автор, кроме всего прочего, и кулинарных текстов. Но здесь просто вот впрямую. Ну, конечно, точно смешно. Но очень много на эту тему может рассказать Евгений Янович. Он очень активно принимал участие. Очень красиво об этом рассказывает. Кстати, следующий час я начну с письма. Потому что я считаю, что такие письма надо читать вслух. У нас в студии был сейчас, Анна Борисовна, давайте с Поволокой, с Истомой, как вы это любите.
Арман Сумбатович Гаспарян, историк-журналист.
Я всегда знал,
это можно слышать деле, вечно.
Да, я всегда знал, что на самом деле, Анна Борисовна, не хотелось бы озвучивать фильмы для очень взрослых, но иногда просто Анна Борисовна путает очень взрослых с пенсионерами. Да, скоро вернемся.